Помните, друзья, опыт предстоящей кампании важен как лаборатория в исследовании возможностей славянского духа, учитывая предстоящую русскую кампанию. Если дорога в ад вымощена благими намерениями, то, быть может, путь в земной рай надо пройти по трупам.
Фюрер хотел сказать что-то еще, но неожиданно для всех поднялся и быстро вышел из комнаты. Следом за ним столовую покинул бармен.
«Пошел записывать», — понял Розенберг. «Все-таки Рейхслайтер устроился лучше всех. Он постоянно соприкасается с гением или с его мыслью».
Вернувшись к себе, Риббентроп продиктовал телеграмму, которую попросил зашифровать и немедленно отправить Вейзенмайеру.
«Ускорьте контакты с лидерами усташей. Помните, что чем страшнее будет террор возмездия против изменников сербов, продавшихся Лондону, тем униженнее оставшиеся в живых приползут к сапогам немецких солдат. Удар должен быть нанесен выборочно и по тупой массе, по толпе, и по носителям духовных ценностей. В последнем случае необходимо ликвидировать всех инакомыслящих хорватов еще более непримиримо, чем сербов. Ибо дай мы тлеть углем неуправляемого хорватского духа, возгорится пламя неповиновения среди тех, кто должен стать на какое-то время карателем сербов».
Розенберг отправил шифровку своему непосредственному представителю в Загребе Вальтеру Малетке. Ее содержание резко отличалось от телеграммы Риббентропа.
«Вам надлежит, — писал он своему сотруднику, — сделать мальчика не просто нашим союзником. Следует провести с ним такого рода подготовительную работу, чтобы в надлежащий момент он смог объяснить миру гнев хорватов против сербского засилья. И не просто объяснить этот гнев, но обосновать его теоретически, исходя из посылов нашей расовой теории. Эту работу вам надлежит проводить исподволь настойчиво и энергично, не вмешивая в нее других представителей Рейха, занятых по долгу службы в Загребе».
Кейтель продиктовал приказ генерал-фельдмаршалу Листу. «Сотни самолетов должны обрушить на столицу Югославии тысячи тонн бомб в первые часы вторжения. Бомбардировка имеет не столько стратегическое значение, сколько демонстративное, как удар возмездия и кара страхом».
Этот документ в копии был послан Риббентропу.
Во-первых, чтобы показать рейхсминистру, как армия откликнулась на слова фюрера, а во-вторых, чтобы Министерство иностранных дел сообщило немцам в Югославии о готовящемся налете и предупредило о необходимости под любым предлогом покинуть Белград 6 апреля с 5 утра до 7 часов вечера. Начальник имперского штаба Джон Дилл прилетел из Афин в Белград ночью, опасаясь нападения итальянских истребителей. Он был в штатском. Такое условие поставил Симович.
«Не надо злить немцев, не надо давать им карты в руки».
С аэродрома он сразу же отправился к премьеру. «Мы окажем вам помощь», — пообещал Дилл. «Но в пределах реальных возможностей. В Греции у нас всего 3 дивизии, а Нильская армия не может оголять Суэцкий канал, потому что Роммель набирает силу в Африке. Мы сможем передать вам 1 дивизию и 1 моторизованную бригаду».
«Но у Листа по меньшей мере 12 дивизий».
«Я понимаю», — вздохнул Дилл. «Я все понимаю, генерал, но пока еще не изобретен способ создавать солдат из воздуха. Я предлагаю, чтобы наши штабные офицеры начали немедленные переговоры о возможности отступления югославских армий к Салоникам, объединения их с греками и с нами и создания общей линии обороны».
«Господин фельдмаршал, речь в таком случае пойдет о защите британских интересов на Ближнем и Среднем Востоке, но отнюдь не о защите Югославии», — сказал Симович. «Возможно, наши объединенные части и удержат фронт в Салониках. Это будет означать, что я своими руками отдаю мою родину под власть Гитлера».
«Я понимаю, я все понимаю, господин премьер-министр. Но пока Россия не вступила в войну, единственный гарант европейского возрождения — Великобритания. Как это не горько говорить, но вы, сражаясь за интересы империи, в большей мере поможете своей родине в будущем, естественно, чем если бы в настоящем решились на сражение с Гитлером. Я военный, как и вы, поэтому я говорю по-солдатски, открыто и доверительно».
«Ставка на Москву?» — спросил Симович.
«Я ждал вашего приезда, чтобы окончательно выяснить военные возможности на Балканах. Итак, ставка на Москву. Как вы относитесь к этому?»
«Если Кремль согласится выступить против Гитлера самим фактом переговоров с вами, этот шаг во всех смыслах, будет иметь позитивное значение. И не столько сейчас, сколько впоследствии. Боюсь, впрочем, огорчить вас. Мне сдается, что Кремль не рискнет начать с вами переговоры. Через 2 часа Симович вызвал для беседы советского поверенного в делах Лебедева. «Пусть приготовит чай», — попросил он секретаря. «Разговор, видимо, затянется, а я не спал 2 ночи». Лишь после того, как Симович испробовал все пути для урегулирования отношений с Германией, лишь тогда, когда югославскому послу в Берлине было сказано, что после тех актов террора, которым подверглись лица немецкой национальности в Белграде, впредь наши дипломатические отношения переходят на уровень консульских, лишь после того, как главное командование югославской армии провело ночное совещание с фельдмаршалом Дилом и выявило со всей определенностью, что военная мощь Великобритании может носить лишь символический характер, лишь тогда, когда Симович убедился, что хорватский лидер Мачек по-прежнему саботирует участие в его правительстве и проводит в Загребе сепаратистскую линию, лишь после всего этого Симович решил начать переговоры с Советским Союзом. Хотя он мог и должен был начать их еще 3 дня назад. Когда советский поверенный в делах Лебедев сообщил Молотову шифрованной телеграммой о том, что Симович обращается с просьбой заключить договор о дружбе и взаимной помощи, то есть тот самый договор, который был предложен Белграду Советским Союзом еще несколько месяцев назад, в дни, когда Риббентроп требовал немедленного присоединения Белграда к тройственному пакту, шифровка эта была доложена Сталину.
«Заигрались, а нам расхлебывай», —
попыхивая трубкой, хмуро проговорил Сталин. Он ходил по кабинету, ступая осторожно и мягко.
«Что дает разведка? Какие у них данные о ситуации на Балканах?»
«Она сообщает, что армии Листа в Болгарии начали передислокацию к западным границам», — ответил Молотов. «В Венгрии происходит концентрация германских войск в районах, которые прилегают к стратегическим дорогам, ведущим на Белград, товарищ Сталин».
«Что же это, война?»
«Может быть, демонстрация силы, нажим на Симовича?»
«А поточнее, война или демонстрация силы? Нельзя ли поточнее? Если война, то значит, нам предлагают дружбу покойник, политический покойник. Значит, будущие историки посмеются над доверчивыми глупцами типа Молотова и Сталина, которые подписали договор о дружбе с политическим трупом».
Сталин остановился у стены, и Молотов, глядя на его сутулую спину с чуть опущенным правым плечом, на мгновение раньше движение угадал само движение. Сталин обернулся, и зеленоватые глаза его остановили медленный, изучающий взгляд на лице наркома. «Если мы пойдем на заключение договора о дружбе, это будет первый договор такого рода в Европе», — сказал Молотов.
«Это будет первый договор со славянской державой», — уточнил Сталин, «которая уже однажды стала объектом мировой войны, определенного рода побудителем войны в Европе. Значит, будущие историки могут попрекнуть Молотова и Сталина в том, что они пошли на поводу у традиционной русской царской политики на Балканах».
Он неслышно повернулся, подошел к столу, взял книгу в сером кожаном переплете, открыл ее и неторопливо прочитал.
«Благодарю за телеграмму. Очень рад слышать, что Вильгельм старается прийти с Никой к соглашению относительно мира. Мировая война была бы непоправимым бедствием, и я от души надеюсь, что ее удастся предотвратить. Мое правительство со своей стороны делает все возможное, предлагая и России, и Франции приостановить дальнейшие военные приготовления, если Австрия удовлетворится занятием Белграда и окружающей его сербской территории как залогом для успешного выполнения требований, при условии, что и другие государства тем временем приостановят свои военные приготовления. Георг, король британский».
Сталин поднял глаза на Молотова, набил трубку, продолжая смотреть куда-то в надбровье собеседника. Потом медленно, словно бы сознавая значимость каждого своего слова, уперся пальцем в строчки.
«Как Англия, так Германия и Австрия